В предыдущей лекции мы постарались осветить вот исторические свидетельства, которые утверждают о том, что Иисус Христос – это историческая личность. И мы можем сделать вывод, что у нас нет возможности, нет варианта говорить что-либо другое. В этой лекции я хотел бы посмотреть, есть ли такие свидетельства, что Иисус Христос действительно был распят и умер на кресте. И вначале я хотел бы коснуться того факта, что личность Понтия Пилата, она недавно была подтверждена историческими исследованиями. И вот в 1961 году были известны лишь литературные источники, в которых упоминается Пилат. И вот в 61 году два итальянских археолога начали раскопки в средиземноморском порту Кесари, который когда-то был римской столицей Палестины. И вот среди множества других находок археологических они обнаружили латинскую надпись. Это была табличка размером примерно 70 сантиметров на 100 сантиметров. И сумели восстановить ее. И, собственному удивлению, они прочитали: «Понтий Пилат, префект Иудеи, представлял Тиберия кесарийцам». Это была такая первая историческая находка, подтверждающая существование Пилата. Почему нам важна личность Пилата? Он один из ключевых действующих лиц в осуждении Иисуса Христа на смерть. Следует помнить, что Иисус Христос, он был обвиняемым на 6 различных процессах, судовых процессах. То есть первый суд – это первосвященника Анны еще ночью, дальше суд Каиафы, суд Синедриона, рано утром суд Пилата, суд Ирода и обратно Пилат окончательно приговаривает Иисуса Христа к распятию. То есть, другими словами, Иисус Христос прошел через 3 еврейских суда и 3 римских суда. Почему, может возникнуть вопрос, почему правители забеспокоились судьбой одного единственного человека? И я хотел бы очень коротко, буквально несколько фраз сказать, почему и у римских, и у еврейских властей были основания, были свои причины для волнений, пока Иисус Христос находился на свободе. И первое, наверное, стоит упомянуть политические мотивы. Когда на вопрос от Понтия Пилата, «Ты царь иудейский», Иисус Христос ответил: «Ты говоришь», фактически он дал основания для своей смертной казни. Считается, что вот такое признание или такой ответ фактически был признанием по римским законам и вот притязание на царство, и это было достаточно по римскому закону для осуждения обвиняемого на смерть. В то же время и еврейские власти видели в Иисусе Христе угрозу. Мы можем говорить о том, что если бы ситуация могла развиваться дальше, большее число последователей, толпа с ликованием встречает его на праздник в Иерусалиме, если они не сообщили бы это римскому правителю, они казались бы вот под угрозой потенциальной опасности преследования со стороны римского губернатора. И вот пока они могли что-то сделать в своем понимании, они передали дело вот римскому правителю, чтобы он остановил рост этого движения. Мы также видим, что были экономические мотивы. Иисус Христос ставил под сомнение вот существующую систему монетизации поклонения Богу. И помните, когда он перевернул столы, когда он очистил храм, он выгнал. Это была угроза прекращения большого дохода для правящей верхушки иудеев. Поэтому они хотели очень быстро с ним как-то расправиться. И религиозные мотивы. Мы видим, что Иисус Христос все больше и больше принимал, Иисус Христос все больше и больше привлекал последователей. И фарисеи, и саддукеи, где-то даже сговорившись, они досадовали, они действительно приходили в отчаяние, в злость, что они не успевают за ним, и все идут за ним. И очень скоро их власть, их религиозная власть, она будет смещена. И теперь вот, сказав немного о мотивах, почему действительно были мотивы судить Иисуса Христа на смерть, давайте коснемся вообще фактов его смерти. Можем ли мы утверждать исторически, что он умер? Ну, во-первых, смерть на кресте. Вот это была одна из распространенных видов казни. И эта казнь, она обеспечивала такую неминуемую и очень мучительную, порой медленную смерть. Вначале преступника бичевали, вот осужденного на расстрелке, вначале бичевали. И можно много прочитать в различной литературе, дальше список литературы, к которой можно и стоило бы обратиться. Но мы знаем, что римский бич, он был из нескольких свинцовых таких крючков или костяных крючков, которые были вплетены в ремень. И римляне не считали удары, как считали иудеи. И вот офицер, который командовал бичеванием, он просто внимательно следил за тем, чтобы приговоренный к расстрелу, он не умер во время бичевания. Но зачастую бичевания было достаточно, чтобы человек умер спустя какое-то непродолжительное время. Фактически вся спина, все мышцы превращались в кровавые лохмотья. И человек после бичевания зачастую не выживал. Поэтому достаточно было только лишь просто избичевания. Но мы видим, что это предшествовало всегда распятию. И те, которые бичевали, римские воины потом еще как-то издевались, насмехались. Человек, который приговаривался к смерти на кресте, он должен был пройти через все какие-то этапы унижения. Это была устрашающая смерть, это была смерть во свидетельство, эта смерть была поучительной для всех. Всякий, кто восстал против римской власти, он должен просто умереть, должен мучительно, долго и умереть в таком в поношении. Мы читаем о терновом венце. Разное есть понимание, из какого растения был сделан венец. Но все равно мы понимаем, что эти иголки, которые впивались в тело. А теперь, что касается вот самой казни на кресте, самого распятия. Во-первых, по римскому закону палач делал все возможное, чтобы преступник не умер до казни. И интересно, что если бы преступник умер до казни, то и палач, и казнившие его солдаты были бы наказаны. И поэтому сначала прибивали руки, зачастую ноги не прибивали, но чтобы продлить мучение, прибивали и ноги. И это была мучительная смерть, потому что человек боролся за каждый вздох. И, по сути, человек умирал не от кровоизлияния, не от ран. Он умирал от удушья, потому что он, обессилившись, не мог больше подтянуться на пробитых руках, чтобы сделать очередной вздох. И мы видим, что есть описание распятия на кресте в иудейском Талмуде. И он указывает, что казнь должна быть происходить публично, в дневное время. И процессию, которая вела осужденного на казнь, должен был возглавлять лошадой, неся табличку с указанием того, за какое преступление осужден человек. И также двое священнослужителей и раввинов должны были шли рядом с осужденным. И вот по дороге уговаривать его исповедовать свои грехи, подготовить его к смерти, где-то вот вернуться в правильное учение. И Синедрион всегда посылал на место казни собственного представителя, чтобы впоследствии он дал официальный отчет перед Синедрионом о том, что действительно приговор был приведен в исполнение. Интересно, что и римский закон также требовал того, чтобы в процессе шел официальный свидетель, который должен был позже подтвердить официально смерть осужденного. И вот при проведении казни всегда присутствовало не менее 4 солдат. Если ожидались беспорядки в толпе, вот, то к решительным действиям могли присоединиться целая рота солдат. Приговоренный сам должен был нести крест к месту казни. Римский закон требовал, чтобы в процессе кто-то нес табличку, информирующую о вине подсудимого, и на табличке было указано имя преступника, местность, откуда он родом, и сам приговор. И вот на основании и Талмуда, и на основании римского закона, вот как иудеи, так и римляне, они должны были произнести клятвенное свидетельство, соответствующее правовым органам, об исполнении приговора. То есть именно по этой причине сотник приказал одному из солдат проткнуть бок Иисуса Христа, чтобы убедиться действительно, что Он умер, Он должен был свидетельствовать под присягой, что Он был, что Он убежден, Он действительно был свидетель того, что преступник умер. Давайте коснемся, возможно, вот каких-то внешних признаков, свидетельствующих о смерти. Во-первых, мы можем читать о том, что когда проткнули вот бок копьем, свидетели Нового Завета говорят о том, что истекла кровь и вода. Это как раз говорится о том, что к этому моменту Христос был уже мертв. Также мы читаем вот в Евангелии от Марка, что около 9 часа, когда был распят Христос, вот позже, с 12 часов до 3 часов дня, на землю опустилась вот такая необычная тьма. И эту тьму нельзя было бы объяснить, как свидетели пытаются некоторые говорить сегодня, что это песчаная буря, которая случилась в то время. И есть один историк, Фаллус, это историк самарянин, он примерно жил и писал в 52 году после Рождества Христа. Он упоминает в своих трудах это событие, что в момент смерти Христа, примерно в 3 часа дня по полудню, произошло чудо, которое описано всеми синоптическими Евангелиями. И Библия говорит о том, что завеса в храме разодралась, и вот это потрясающее такое явление смерти Христа. И вот то, что мы будем читать, можем прочитать, то, что указано в Талмуде, за 40 лет до разрушения святилища, его западный светильник погас, и ворота храма открылись сами собой. На это Робби бен Закхей сказал с упреком: «О храм, храм, чем ты так опечален? Я знаю, что они придут разрушить тебя, ибо пророк Захария предсказал тебе». Если это была просто песчаная буря, то, конечно же, ворота храма не открылись. Завеса, которая толщиной 10 сантиметров ткани, не могла бы разорваться от действия такого ветра. И к тому же мы видим свидетельство в Новом Завете сотника, который как раз был этим официальным наблюдателем. Он исполнял роль свидетеля, который должен потом засвидетельствовать под присягой о смерти преступникам. И мы видим его свидетельство. Он сказал, воистину, он был Сын Божий. Дальше мы можем прочитать о том, что было сделано с телом Иисуса Христа после распятия. Мы читаем вот то, что тело Иисуса Христа было положено в новой, высеченной в скале гробнице, принадлежавшей Иосифу из Аримафеи. И обычно в еврейские гробницы был вход высотой примерно 130-150 сантиметров, и в большинстве гробниц того времени. Дальше был внешний двор, ведущий который в усыпальницу. И в центре усыпальницы было выкопано углубление прямоугольной формы, где человек может стоять в полный рост. И у стен, вот по периметру, были высечены такие ложи с изголовьем, или, может быть, стояли ложи с изголовьем, которые примерно приподняты наподобие подушки. На такой ложе укладывалось тело погребенного. И перед входом в такие богатые древние гробницы обычно выкапывался углубление или желоб, который прочно закатывался, держался камень, запечатывающий вход. И этот желоб предоставлялся в каменистой такой почве, таким образом, что наибольшая глубина, она как раз была перед входом в гробницу. И когда из-под камня доставался укор, удерживающий камень, камень скатывался и прочно запирал вход в гробницу. Как происходили вообще еврейские похороны? Мы можем говорить о том, что по свидетельствам очевидцев Нового Завета, вот погребение Иисуса Христа производилось по всем еврейским обрядам. Вначале тело клали на каменный стол и усыпальницы, мыли теплой водой, расправляли все конечности. Потом смешивалось специальное вот такое ароматические вещества. И мы читаем, что при погребении Христа было использовано около 45 килограмм этих ароматических веществ. Это, возможно, кусочки дерева, стружка, коры, очень приятно пахнущей смолой. Это все смешивалось, готовилась вот эта такая спесь для погребения. Использовалась ткань чистая, белая, полотно без каких-либо узоров. И вот постепенно начинали перенять тело, начиная с ног, между каждым слоем ткани, нанося вот эти друбленные кусочки ароматного дерева, смешанные с древесной смолой, то есть мирной. И таким образом ткань приклеивалась, это было буквально делался кокон. Запеленали примерно до рук, потом руки опускались, обвивались руки, плечи, и голова особо отдельным куском ткани также само обвивалась. И в общей сложности вот эти перины погребальные, они могли весить где-то 53-55 килограмм. И вот примерно в 4 веке после Рождества Иисуса Христа Иоанн Златоуст писал, что во время погребения использовалось мирно вещество, которое так плотно приклеилось к телу, что похоронные одежды можно было снять лишь с большим трудом. Вот когда в поспешности Христос был помещен в гробницу, были применены вот эти ароматные вещества, было тело спеленали вот эти перины, как кокон, и был приварен большой камень, примерно 2 тонны весом. И дальше мы читаем о том, что еврейские религиозные правители, они побеспокоились о том, чтобы тело невозможно было украсть, потому что множество последователей Иисуса Христа, и сам Иисус Христос, он предсказывал свое воскресение. Мы не знаем точно, скорее всего, что стража была еврейской, иудейской в храме, но в то же время мы видим, что была применена римская печать. И римская печать, это была буквально символ, который считался удостоверением подлинности чего-либо. И печать была подтверждением того, что тело было действительно в гробнице. Вот никогда бы правители не поставили бы печать, вначале не убедившись в том, что тело было в гробнице. И печать символизировала то, что это место охраняется римской властью, вот, римскими воинами. Если бы кто-то попытался сдвинуть камень, печать была бы нарушена. А мы знаем, что примерно вот в то время был издан закон, предупреждающий расхищение гробниц и исцеляющий очень суровые наказания тем, которые бы осмелились расхитить гробницу. Вот в Назарете была обнаружена мраморная плита с очень интересной надписью. Это было предупреждение расхитителя могил, и вот текст гласил так. Повеление кесаря, я желаю, чтобы могилы и гробницы оставались во все времена неприкосновенными для тех, кто вырыл их, почитая своих предков или своих детей или домочадцев. Если, однако, кто-то обвинит кого-то в том, что тот последний разрушил могилу или каким-либо другим образом расхитил останки, или же злонамеренно перенес их в другое место, чтобы нанести им ущерб, против такого человека должен был быть начат судебный процесс, как из уважения к богам, так и из почтения к смертным. Ибо почитание погребенных должно соблюдаться строго. Да будут могилы неприкосновенны. Тот, кто нарушит это повеление, будет приговорен к смерти, как расхититель гробницы. Поэтому римские власти очень серьезно относились к вопросу сохранности могил и гробниц. Вот мы можем говорить о том, что римская печать – это был свидетельство, это был символ, это был факт того, что Христос умер, и Он помещен, Его тело было помещено в гробницу.